Зеленский сражается с субъектом намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать.
Кремлю нравятся слова Трампа о разоружении. Что еще американский президент сказал о возможных переговорах и как его понимать?
А он не думает про людей.
Он не думает о людях. Для него эти люди – ничто.
Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.
Москва ждет сигнал от Трампа, говорит пресс-служба Путина. Ночные поездки, международные звонки и сливы западным медиа. Какие сигналы посылает Кремль?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам, как Кремль реагирует на слова Дональда Трампа о возможных будущих переговорах между Россией и Украиной. Утром пресс-служба Путина говорит, что Кремль положительно смотрит на слова Трампа о ядерном разоружении. Вечером того же дня министр иностранных дел России говорит, что предпосылок для диалога нет. А вот что говорит Путин.
С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник вот в 2022 году.
Дональд Трамп в первом за новый срок интервью в овальном кабинете тоже вспомнил 2020 год. И также вспомнил вторжение Путина в Украину в 2022. Что же Дональд Трамп сказал об этом, смотрите в нашем сюжете.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить полномасштабного вторжения российских войск в 2022 году.
Зеленский сражается с субъектом намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку, а Зеленский решил: «Я хочу воевать».
Трамп сказал, что у России, цитата, 30 тысяч танков, а у Зеленского их практически не было.
С таким не воюют. Тогда мы начали заливать техникой, заливать. И у них хватило храбрости использовать эту технику. Но в конце концов, это война, которую надо урегулировать.
Трамп отметил, что теперь Зеленский хочет договориться с Россией. То же самое президент США сказал, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.
Украина готова пойти на сделку, чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась.
Накануне выступления Трампа в Давосе Зеленский дал почти 40-минутное интервью агентству Bloomberg, в котором назвал уничтожение Украины главной целью российского президента Владимира Путина.
А он не думает про людей.
Он не думает о людях. Для него эти люди – ничто. У него цель – не дать Украине жить свободно и уничтожить нашу независимость. Это так важно, это его цель. Я думаю, цель всей его жизни.
Еще весной 2021 года американская и британская разведки обнаружили, что Россия наращивает группировку войск на границе с Украиной. Дмитрий Кулеба, на тот момент министр иностранных дел Украины, в апреле 2021 года предупреждал, что скоро эта группировка достигнет 120 тысяч человек.
Российское военное усиление, происходящее сейчас, еще более масштабно, чем в 2014 году. Поэтому мы не можем исключить ни одного сценария. Мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новый этап агрессии против Украины. Но можно быть уверенным, что они будут готовы сделать это уже через несколько недель.
Летом 2021 года в Женеве на саммите Россия-НАТО Путин встретился с тогдашним президентом США Джо Байденом. Осенью Россия продолжила наращивать группировку войск у границы и направила дополнительные силы в Приднестровье, аннексированный Крым и Беларусь. В ноябре в Москву прилетел тогдашний директор ЦРУ Уильям Бёрнс для встречи с на тот момент секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В декабре Россия фактически выдвинула выдвинула США и другим странам НАТО ультиматум.
Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО.
Среди прочего, Москва требовала отказаться от расширения на восток, то есть дать гарантии, что в альянс не вступят Украина и Грузия. США и НАТО сочли эти требования невыполнимыми.
Двери НАТО открыты и остаются открытыми, и это наше обязательство.
За 3 дня до Нового года Путин общался с Байденом по видеосвязи. В январе 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встречались в Женеве, где обсуждали требования Москвы. В том же месяце Россия и Беларусь провели совместные военные учения. В феврале Россия продолжила собирать войска у границы с Украиной и начала блокаду украинских портов. 7 февраля Байден пригрозил Путину санкциями в случае вторжения в Украину.
Мы ведем самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились, экономические санкции, и за это придется заплатить. Это затронет и других, в некоторой степени нас, в некоторой степени европейцев, но это окажет глубокое воздействие на его экономику.
Через 17 дней Путин объявил о начале войны, которую назвал спецоперацией. А уже в 6 часов утра по московскому времени первые российские ракеты падали на города Украины.
И это было только одно из заявлений нового президента США среди десятков мнений, которые звучали о переговорах, возможных будущих переговорах между Россией и Украиной на этой неделе, заявления, которые звучали. Но что именно из всего информационного шума действительно важно? Об этом мы сегодня в программе «Лицом к событию» говорим с нашими гостями. А вас, дорогие зрители, мы спрашиваем, что делать, если на вас вдруг напал Путин. 3 варианта ответа вы видите в чате нашей трансляции. Пожалуйста, проголосуйте, это абсолютно анонимно и безопасно, и мы вместе с вами вернемся к этому вопросу во второй части программы. А пока вы голосуете, к нам подключается политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер.
В сюжете мы попробовали вернуть наших зрителей на 3 года назад и вспомнить, в каких условиях Владимир Зеленский принимал решение защищаться или договариваться с Путиным. Если мы что-то пропустили, то, пожалуйста, дополните нашу версию. Но все же, у Зеленского тогда был выбор?
Ну, совершенно очевидно, что на тот момент выбора уже не было. Даже для того, чтобы договариваться с Путиным, необходимо было защищаться. И на самом деле мы помним, что украинская делегация практически сразу, там на 2-й или 3-й день полномасштабного вторжения, заявила, уже, по-моему, вылетела на переговоры с делегацией России, хотя со стороны России эти переговоры тогда не выглядели слишком серьезными. Достаточно сказать, что делегацию возглавлял Владимир Мединский. Поэтому, конечно, сегодня слова Трампа, если воспринимать их буквально, выглядят немножко странно, когда он говорит, Зеленский сказал, нет, мы будем воевать. Видимо, речь все-таки не о 24 февраля 2022 года, когда российская армия уже открыто вошла в Украину. Видимо, Трамп имеет в виду, что с точки зрения дипломатии Украина сделала не все, что могла для того, чтобы предотвратить это вторжение. Такое мнение существует, в том числе в Украине. Некоторые украинцы говорят, что Зеленский после того, как он вдруг прозрел, да, относительно своей избирательной кампании и понял, что не так-то просто договориться с Путиным, что Путин не человек доброй воли, и вот тогда Зеленский начал себя вести уверенно. Я слышал такую фразу, как будто бы за ним стоит как минимум 6-й флот США. Да, 6-й флот США за ним не стоял. И это, конечно, такой риторический вопрос. История не знает сослагательного наклонения. Если бы Зеленский на переговорах был мягче, ну, получилось ли бы лучше, чем то, что случилось в итоге. И думаю, что если мы ищем в словах Дональда Трампа какое-то рациональное зерно, то, скорее всего, он именно об этом.
И я бы хотел отмотать, может быть, время еще на несколько лет назад, и мне в этом поможет фрагмент из недавнего интервью Владимира Зеленского, который он дал изданию Bloomberg. Там он как раз вспоминал дипломатические отношения Украины еще до своего срока и делился переживаниями о гипотетических переговорах между его союзниками и Россией.
Вы боитесь, что США договорятся без вас?
После 2014 года я не был президентом тогда, но знаю, что были коммуникации без нас. И они так договорились, что отдали часть Украины без боя. Я не хочу, чтобы это повторилось.
Это відбувалось. И тут Георгий Зеленский, если я его правильно понял, говорит о том, как правительство Обамы реагировало на вторжение в Крым. И чуть дальше Зеленский в этом же интервью говорит, что и в первый срок Трампа Штаты не смогли остановить войну. Почему, как вы думаете, у Штатов не получилось отговорить Путина хотя бы от полномасштабного вторжения? Или контактов, о которых говорит Зеленский, все-таки не было?
Я думаю, Путин почувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы вторгаться, а коллективный Запад во главе США, наоборот, достаточно слабым. Я думаю, это самое имело место и в 2014 году, когда Путин перешел красную линию, ну, которая казалась абсолютно красной, да, долгие годы. Просто оккупировал территорию чужого государства, аннексировал затем. Американцы пытались что-то сделать. Я помню, как накануне вторжения в 22-м году достаточно долго американская разведка предупреждала весь мир о том, что вторжение готовится. Но это такой нетрадиционный инструмент. Обычно разведка все это делает тихо. Таким образом, путем разглашения американская администрация пыталась тогда удержать Кремль от рокового шага, но думаю, что Путин и действовал в соответствии с позицией, а что вы мне сделаете?
А как вы думаете, есть ли сейчас такой риск, что может быть, могут быть какие-то за спиной у Зеленского переговоры между более крупными игроками?
Западные союзники Украины много раз говорили, что теперь они верны принципу «ничего об Украине без Украины». Но заметим, что Дональд Трамп такого рода гарантий не давал. Поэтому Украина пытается действовать превентивно. Мы помним заявленную позицию Трампа еще во время избирательной кампании, что он будет давить на обе стороны конфликта. И хуже придется той стране, которая не будет соглашаться на переговоры. Поэтому Зеленский уже сразу после победы Трампа на выборах, с которой прошло уже сколько, почти 3 месяца, да, 2,5, всячески давал понять, что да, Украина готова отказаться от своей предварительной жесткой позиции и готова идти на переговоры. Думаю, что в надежде, что как раз Россия от этих переговоров будет отказываться, что мы и наблюдали. И в конце концов гнев Трампа будет направлен в сторону Москвы, а не Киева. Ну вот Владимир Зеленский за те годы, которые прошли с момента избрания его президентом, стал гораздо более опытным в дипломатическом отношении. И думаю, что сейчас он ведет абсолютно правильную политику с учетом особенностей, скажем так, личностных особенностей Дональда Трампа.
И вот вы упомянули, что, возможно, Путин чувствовал какую-то слабость у Запада. И я вспоминаю, как много раз Путин использовал свой ядерный аргумент, что он может применить ядерное оружие. И как часто мы слышали от администрации Джо Байдена, что не нужно идти на эскалацию и так далее. И как раз вчера в Давосе было выступление Дональда Трампа, где он говорил, что хорошо было бы продолжить разоружение. И Песков комментировал, Дмитрий, пресс-секретарь Путина, что Россия положительно смотрит на это все дело. Как вы думаете, у администрации Трампа поменялось отношение к ядерному запугиванию?
Если смотреть только на риторику, то Трамп выглядит еще большим миротворцем, чем его предшественник Джо Байден. Но, с другой стороны, для Трампа очень важно все-таки оставаться альфа-самцом, да, первым пацаном на районе. Поэтому я думаю, что его запугивать будет сложнее. Россия действительно давно уже не использовала ядерную угрозу публично, поэтому нам сейчас трудно сказать, как на это будет реагировать администрация Трампа. Администрация Байдена, да, мы видели, этого боялась. Уже опубликованы в США воспоминания, что якобы даже американская администрация тогдашняя удерживала Украину от решительных действий против российских войск. В частности, от атаки на отступающую из Херсона российскую армию. Трудно пока сказать. Да, Трамп говорит, что войны вообще не должно быть. Он сторонник других методов, я думаю, вполне искренний. Но вопрос, что он будет делать, если ему будут угрожать, его будут брать на слабо. Есть ощущение, что слабым он не хочет выглядеть ни в каком случае.
Спасибо, Георгий. Политолог Георгий Чижов рассказывал нам, как в Украине реагируют на подготовку к возможным переговорам между Россией и Украиной. А мы с вами, дорогие зрители, сейчас посмотрим, что говорят официальные лица и близкие к Кремлю комментаторы на российском телевидении. И до выступления Путина, которое мы слушали в начале нашей программы, они говорили довольно сдержанно. А дальше продолжит Илья Козин.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей речи упомянул, что хочет запомниться как миротворец. На эти слова отреагировал Владимир Путин. Он поздравил Трампа со вступлением в должность и выразил готовность к переговорам по Украине.
Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное.
Несколькими днями позже о причинах войны высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявив, что они связаны с безопасностью России.
Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России.
У Дональда Трампа схожее мнение. На пресс-конференции после инаугурации он сказал, что может понять опасения России в связи с возможным расширением НАТО. При этом ответственность за начало войны в Украине он возложил на администрацию Байдена, которая якобы настоял на том, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО, против чего выступает Россия. На этом фоне Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал Россию сесть за стол переговоров, попутно пригрозив санкциями, если та откажется. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявление Трампа о сделке, сказав, что это уместнее называть урегулированием. Тему возможных переговоров с Украиной подхватили и некоторые федеральные каналы. Еще до инаугурации Трампа в эфире канала ТВ-центр возможность таких переговоров комментировал прокремлевский военный эксперт Игорь Коротченко.
И мы здесь должны совершенно четко понимать, что Россия должна идти на переговорный процесс, имея в виду, во-первых, реализацию цели СВО в плане программных пунктов, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным, и нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.
Коротченко добавил, что в этих будущих переговорах США будут отстаивать свои национальные интересы, и поэтому у России должны быть козыри, которые, цитата, «сдвинут американцев от первоначальных планов». Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники, по мнению Путина, цели так называемой СВО достигнуты, а экономические проблемы России, возникшие из-за войны, заставили российские элиты выступить за мирное урегулирование войны.
Сигналы Кремля для нас расшифрует политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Иван, к сигналам из сюжета я еще добавлю сегодняшнюю ночную поездку Путина в Кремль. О ней зачем-то писала его пресс-служба. Как вы думаете, Путин правда посылает какие-то знаки или он просто забыл в кабинете термос и вернулся за ним?
Ну, я, честно говоря, думаю, что Путин не столько посылает знаки, сколько, я бы сказал, затягивает время, посылая самые разнообразные знаки. Нет. Забыл термос, не забыл термос. Но по большому счету в данном случае речь идет о том, что Путин не хочет высказывать никакой точки зрения в сложившейся ситуации. Он не хочет ни отказываться, ни принимать никакие предложения.
Наш сюжет закончился цитатой из статьи Рейтер, которая вышла на этой неделе, и там агентство цитирует некие источники в Кремле, которые говорят о том, что Путин, мол, цели своей войны достиг. Как вы думаете, о чем же с ним тогда торговаться, если у него и так, по его словам, все есть?
Ну, я, в отличие от тех, кто цитировал эту цитату, читал текст целиком, и там, собственно, речь идет о том, что Путин опасается экономической ситуации. Нет, сложной экономической ситуации, и поэтому, нет, может быть, даже согласится на то, чтобы идти на переговоры. Нет, сказав, что цели операции он достиг. Приблизительно так следует понимать тот текст, о котором мы говорим, от Reuters. Но в любом случае, мы в течение уже 3 недель наблюдаем, как с обеих сторон, нет, до момента, пока не заговорил, собственно, сам Трамп последние 2 дня, шли самые взаимоисключающие заявления, просто одно за другим. И стороны обменивались, по сути дела, таким пинг-понг играли. Одна сторона делает одно заявление, другая в ответ таким же образом через какие-то источники или какой-нибудь Патрушев дает интервью, делает другое заявление. Нет, потом еще один помощник Трампа или советник Трампа, нет, или потенциальный назначенец Трампа, но еще не назначенный, делает третье заявление. Нет, или источники рассказывают какому-нибудь американскому изданию что-нибудь. В ответ на это Дмитрий Песков делает какое-то заявление. И, в общем, таким образом они просто прощупывали друг друга. Задача Трампа — усадить Путина за переговоры, причем на своих условиях и в жесткой форме. Чтобы он, что называется, привел его за руку и посадил напротив Зеленского. Задача Путина — войти в эти переговоры на своих условиях, либо вообще в них не входить, но при этом не испортить отношения с Трампом. Нет, соответственно, эта игра, такое ощущение, что продолжается до сих пор, то, что, например, Путин наговорил Зарубину, нет, 5 минут абсолютно бессмысленной тирады, нет, которая главный вопрос о том, как должны выглядеть переговоры, что хочет Россия от переговоров, если она на них согласна, как он утверждает, якобы и неоднократно это повторял, нет, ничего не ясное остается из того, что он по этому поводу говорит.
И как раз о том, что Россия, возможно, хочет после переговоров, предполагает политолог Андрей Колесников. Он написал статью для Foreign Affairs о том, что для Путина сейчас... Статья в целом о том, что для Путина сейчас остановить войну примерно так же опасно, как и ее продолжать. И тут я хочу небольшую цитату озвучить. «Мирное соглашение удовлетворит Путина только в том случае, если он решит, что старая Россия восстановлена, а мир снова поделен между сверхдержавами». Так пишет Андрей Колесников. «Но весь мир, дальше он поясняет, кроме Путина, отвергнет новую Российскую империю, и выход, возможно, для Путина, это воевать с Западом не горячими, а холодными методами». Иван, а как вы думаете, сколько лет после горячей фазы у населения России продержится ощущение, что Путин защищает его от экзистенциальной угрозы? Ну, по крайней мере, они продолжат верить в тот миф, который Путин пытается продвигать.
Ну, я бы как раз здесь не согласился сразу, исходно с Андреем Колесниковым, потому что, на мой взгляд, Владимир Путин загнал страну в такое состояние, так перестроил экономику и так сломал об колено общество, что они сейчас не в состоянии остановиться. Это асфальтоукладчик без тормозов, катящийся под горку. Соответственно, если Путин попытается остановить эту войну на этом этапе не постепенно, а мгновенно, этот асфальтоукладчик проедется по нему самому с большой долей вероятности. Да, нам кажется, что этот режим абсолютно устойчив, что Путин все контролирует, но несколько сот тысяч человек с фронта, вернувшиеся домой, вставшая промышленность, которая была перегрета военной милитаризованной экономикой Путина и так далее, все это способно взорвать ситуацию очень быстро. В том числе элиты, которые начнут спрашивать у Путина, зачем вообще все это было, и где же наши барыши. Потому что очевидно, что барыши всем так или иначе неофициально, неформально были обещаны. Нет. Поэтому у Путина нет варианта быстро остановить эту войну. Нет. Он это прекрасно понимает. И как только война остановится, тут же начнут возникать сложные вопросы, на которые у Путина, очевидно, совершенно нет ответа. Нет. Так что не надо говорить о том, что состояние холодной войны сколько-то продержится после этой войны. Нет, Путину надо будет срочно что-то придумывать на замену. Нет, у него просто нет варианта быстро это загнать в состояние заморозки. Ситуация не замораживается на этом этапе. Нет, ему надо будет утилизировать сотни тысяч фронтовиков, ему надо будет перестраивать экономику, и для этого нужны будут новые деньги. Нет, те деньги, которые он сумел вернуть, что называется, из-за рубежа за счет санкций и блокировки, это обратный эффект от того, что произошло, они уже истрачены, новых этих денег уже не появится. Нет, соответственно, вот это вот все придется каким-то образом решать, и если Трамп ему не поможет, нет, а очевидно, что это не входит в намерение Трампа спасать Путина в этой ситуации, то у Путина нет просто никакого другого варианта, кроме как снова начинать какую-то войну, если не эту самую конкретную.
Иван, я хочу еще, пока наш эфир не закончился, на ваш суд вынести очередную цитату от политолога. На сей раз это политолог Сергей Марков, который очень много симпатизирует Кремлю и часто озвучивает какие-то позиции из Кремля. И он пишет, что план Трампа – это давить на Европу и на Россию, и на Украину, и чтобы издержки для трех сторон конфликта только росли и росли. Также Марков предлагает Украине некий боснийский сценарий, то есть образовать конфедерацию с гарантиями безопасности, но только в случае такого конфедеративного устройства. Не кажется ли вам, что такие желания прокремлевских комментаторов и страхи Зеленского, которые он озвучивал, мы цитировали его в начале нашей программы, что они как-то похожи на то, что кто-то договорится за Украину?
Ну, я бы не хотел опускаться все-таки до того, чтобы комментировать Сергея Александровича. Нет, он полулитролог, но никак не политолог уже давно. Он дешевый пропагандист, нет, настолько продавшийся Кремлю, насколько это в принципе возможно. Но он остается на содержании Кремля за счет того, что иногда высказывает ровно те идеи, которые Кремль не проговаривает публично сам, нет, и используют для этого вот такие вот говорящие головы. Но в данном случае речь не идет о той идее, очевидно, совершенно, которую поддерживает сам Кремль или продвигает. Нет, надежда на то, что им удастся каким-то образом вместе с Трампом попилить мир, нет, это скрытая надежда большинства российских вот этих вот обезумевших геополитиков, которые сейчас обслуживают кремлевскую пропаганду. В огромном количестве материалов идут разговоры, условно говоря, о том, как Трамп заберет Гренландию, мы Исландию, он Канаду, мы Венесуэлу и далее по списку по всему миру. Нет, а там, глядишь, и Украину поделим, нет, либо сделаем из нее конфедерацию, вот пусть они забирают, давайте вспомним первые месяцы российской агрессии, да пусть они подавятся своей Западной Украиной, мы заберем Восточную, а Центральная останется государством Украины, подчиненным России. Нет. Ничего нового с этой точки зрения он не озвучивает. И мне кажется, что это не бьется с тем, что говорит Владимир Зеленский. Чего опасается Владимир Зеленский? Владимир Зеленский опасается просто того, что без не столько его участия, потому что его позиция абсолютно понятна, а без участия его европейских союзников эти переговоры превращаются в торг между Трампом и Путиным на абсолютно не связанных с Украиной основаниях. У обоих этих людей есть свои мысли, есть свои ценности, которыми они готовы обмениваться. Нет, они оба играют в большую геополитическую игру и в большую сделку. А Украина хочет, чтобы это было решение конкретного вопроса будущего Украины.
Ну и мы будем с нетерпением, конечно, следить, как этот вопрос будет решаться. Спасибо большое, Иван, что проанализировали для нас так много позиций политологических и немного неполитологических. Политолог Иван Преображенский объяснял, как в Кремле реагируют на разговоры о возможных переговорах. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.